Она видела фотографии городов в книжках, но никогда не задумывалась, какие те огромные на самом деле. Анкоридж Винлянский не шел с ними ни в какое сравнение. Воздушные корабли сновали туда-сюда над изломанным контуром из шпилей, башенок и куполов, а в нескольких десятках метров над верхней палубой на громадных аэростатах висела еще одна круглая палуба, удерживаемая над городом толстыми стальными тросами. На ней виднелись зеленые кроны деревьев и здания с необычными куполами, похожими на луковицы.
«А это что такое?»
У Рен от удивления отвисла челюсть. «Облако-9 называется», — ответил Селедка, который сумел получить на мониторе изображение Брайтона с помощью крабкама, посланного на верхушку перископа, а теперь сравнивал его со схемой города в потрепанном старом выпуске кейдовского «Альманаха движущихся городов» — морское издание.
«Что-то вроде висячего сада, а большое здание в центре — резиденция брайтонского мэра».
«Ох, черт!» — восхищенно выдохнула Рен. «То есть, ничего себе!»
«Нехило!» — согласился Селедка, всматриваясь в экраны, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо нежелательных новшеств в оснастке Брайтона, которые могли появиться со времени публикации «Альманаха».
Он обратил внимание на несколько зениток, установленных на вращающихся платформах на верхней палубе, но такие имелись у каждого города в нынешние неспокойные времена.
«Курорт, да и только!»
Селедка опустил перископ и отключил связь с крабкамом. На мониторах сразу возобновилась передача «Вордет», причем теперь, когда Брайтон был совсем близко, качество изображения значительно улучшилось.
«Мы только мечтаем повидать наших любимых, разлученных с нами мальчиков», — раздался голос женщины.
Селедку вдруг охватило радостное, бездумное ощущение, что все будет хорошо. А если именно эта женщина и есть его мама? Мамы и папы сродни цепям, вяжут мальчишек по рукам и ногам, избивают, все запрещают, себе подчиняют, они не нужны нам. Вот что он скандировал в грабиляриуме вместе с другими ребятами. Теперь же, когда у него появилась реальная надежда увидеть своих родителей, Селедка понял, что в глубине души никогда не верил в правоту этой считалки. На самом деле, ему всю жизнь очень не хватало его мамы и папы, но он даже не осознавал этого, пока не услышал послание от Вордет. Селедка повел автолик на погружение и одновременно на сближение с Брайтоном, в тень под его корпусом. Из темноты навстречу выплыли какие-то провисшие кабели, высветилась сложная конструкция рулевого устройства города. Зеленые космы водорослей колыхались в луче носового прожектора пиявки. Ближе к носовой части покачивалась на кабелях металлическая сфера. Селедка предположил, что с помощью этого оборудования велась подводная трансляция послания «Вордет». Внезапно по рубке разнесся звон металлического удара. Как почудилось Рен, что-то упало в трюме, но звук повторился. Потом снова и снова, пока не превратился в ритмичное постукивание, словно кто-то снаружи осторожно ударял молоточком по обшивке.
«О, нет!» — встревоженно воскликнул Селедка. «Что случилось?» — забеспокоилась Рен. «Откуда этот шум?»
Селедка лихорадочно дергал рычаги управления, пытаясь поскорее вывести пиявку на чистую воду из-под брюха Брайтона.
«Гаргл рассказывал, как с ним было то же самое, когда он заплыл под днище большого города Хищника. Это уолт-тековская штучка, что-то вроде слушающего устройства. Мамочки и папочки нас засекли!»
Он не знал, горевать ему или радоваться. Со скрежетом и лязгом пиявка неловко заметалась из стороны в сторону. Рен, не удержавшись на ногах, упала на пол. Она решила, что Селедка слишком резко повернул, и упрекнула его, потирая ушибленный о перегородку локоть.
«Мог бы предупредить!»
Но тут же заметила, что мальчик напуган не меньше ее.
«Что происходит?»
— сдавленным голосом спросила она.
«Я не знаю! Не знаю!»
Очередное ощущение уже не вызывало сомнений. Автолик быстро всплывал. Вспененная вода потоками полилась с его корпуса, едва он оказался на поверхности. Солнечное сияние ворвалось в рубку,
ослепительно яркая после стольких дней в полумраке. Когда глаза Рен привыкли к свету, она увидела, что пиявка висит высоко над водой, раскачиваясь из стороны в сторону над широкой металлической площадкой, выступающей вперед в носовой части Брайтона. По палубе к ней сбегались люди, но не улыбчивые, хорошо одетые мамы и папы, которых показывали в послании Вордет, а здоровенные, страшные мужики в прорезиненных комбинезонах. При одном их виде Рен ужаснулась, но тут же испытала некоторое облегчение, разглядев еще дальше красивую смотровую площадку, где, облокотившись на поручни, стояли другие люди, гораздо больше похожие на родителей, чьи дети похищены с плавучих городов. Радостные, веселые, взволнованно показывающие руками на пиявку, которую как раз довольно бесцеремонно со стуком опустили на площадку. Селедка к этому времени уже преодолел половину лестницы, ведущей к верхнему люку, и стоило ему откинуть его, когда Рен донесся дружный восторженный вопль, а усиленный динамиками голос стал торопливо говорить что-то, но слов было не разобрать из-за шума и расстояния. Рен тоже поднялась по лестнице. Селедка скрючился возле перископного гнезда, затравленно озираясь вокруг, ошарашенный слепящим глаза солнцем и оглушительным ревом толпы. На него капало с магнитного захвата, которым автолик вытащили из воды и который раскачивался сейчас сверху, подвешенный к стреле подъемного крана. Люди на смотровой площадке продолжали кричать, свистеть и размахивать руками. Рен дотронулась рукой до плеча селедки, чтобы хоть немного ободрить его. Прорезиненные мужики образовали неровный круг с пиявкой в центре и начали медленно с опаской сходиться. Рен решила, что они похожи на портовых рабочих или рыбаков, чья работа заключалась в подъеме автолика на борт Брайтона. Она стала улыбаться им, но те сохраняли страшное выражение на лицах. Рен напрягла слух и попыталась понять, о чем вещает голос по громкоговорителю.
«И для тех из вас, кто только что присоединился к нам», — гремел голос через пронзительно фонящий микрофон. «Брайтон захватил в плен 4-ю пиратскую подводную лодку. Вы видите экипаж, выползающий через люк наружу. Пара юных головорезов самого отчаянного вида. Но не беспокойтесь, леди и джентльмены, мы скоро избавим мир от этих паразитов».
«Это западня», — сказала Рен.
Селедка, который не понял ни слова из сказанного диктором, повернул к ней побелевшее, искаженное от страха лицо.
«Они все наврали!» — закричала Рен, плача и поднимаясь на ноги. «Селедка, это...»
Двое мужчин подошли к борту пиявки, распутывая что-то на ходу. Как оказалось, сеть. Потом набросили ее на селедку, а тот начал брыкаться и взрываться, закричал и стал тянуть руку к Рен.
«А как же мама и папа?»
— завопил он тонким голосом, глядя на нее ничего не понимающими глазами, на которые мгновенно навернулись слезы.
«Ты наврала! Ты все наврала мне!»
Сильные руки схватили его сзади и оторвали от Рен, а другие руки облапили ее. Грубые ручищи в резиновых перчатках, провонявших рыбой и бензином. Сверху упала сеть, и как Рен не извивалась и не отбивалась руками и ногами, мужчина перекинул ее как мешок через плечо, поднес к краю пиявки и с силой сбросил на палубу Брайтона. Всхлипывания селедки сменились вдруг пронзительным визгом. Через мгновение Рен поняла, по какой причине. Мужчина схватил ее за руку и приложил к внешней стороне кисти раскаленное железное клеймо, от которого на коже остался ожог в виде букв «ШКИН».
«Мамочка! Мамочка!» —
верещал селедка, когда его волокли прочь, все еще не желавшего верить, что вор-дед и улыбающиеся родители в мониторах оказались всего лишь приманкой.
«Отпустите его!» —
тоже завизжала Рен от обиды и нестерпимой боли в обожженной руке.
«Ему только 10 лет! Вы, звери проклятые! Он ничего не сделал! Просто хотел найти своих родителей!»
«Так и задумано, мальчик!»
Над ней склонился, заглядывая в лицо, крупный мужчина в дождевике с капюшоном. От него исходил зловонный запах виски.
«Постой-ка!» — услышала Рен. «Да это же девчонка! Вы только посмотрите, мисс Уимс!»
Стройная, смуглая и очень красивая женщина оттеснила его в сторону. У нее на руке было выжжено точно такое же клеймо, как у Рен, только оно давно зарубцевалось и стало лишь чуть-чуть темнее, чем естественный цвет ее кожи. «Вот это сюрприз!» — удивилась она, разглядывая Рен. «Ходили слухи, что среди паразитов есть представительницы женского пола, но я такую встречаю впервые».
«Я не пропащая девчонка!»
— выкрикнула Рен сквозь ячейки сети, туго обмотанные вокруг нее.
«Я была в плену на Автолике! Меня селедка увез!»
На лице женщины появилась презрительная гримаса. «Мне безразлично, кто ты, девочка. Мы торгуем рабами, и ты представляешь для нас интерес только как товар».
«Но я... Вы же не можете отдать меня в рабство!»
«Au contraire, дитя. В контракте с мэром Пенни Ройлом однозначно указано, все, кого мы извлечем из этих пиратских аппаратов, становятся собственностью корпорации Шкин».
«Мэр Пенни Ройл?»
— воскликнула Рен.
«Вы же не хотите сказать Нимрод Пенни Ройл?»
Женщина заметно удивилась, услышав имя мэра от пропащей девчонки.
«Именно так. Нимрод Пенни Ройл занимает пост мэра Брайтона на протяжении последних 12 или более лет». «Но ему нельзя быть мэром! Кому нужен такой мэр, как Пенни Ройл? Он же мошенник, предатель, угонщик воздушных кораблей!»
Мисс Уимс сделала какие-то пометки в блокноте. «Отведите ее в загон для рабов», — приказала она одному из мужчин. «И доложите мистеру Шкину о поимке. Думаю, это хороший знак. Возможно, мы скоро нащупаем пиратское логово». Глава 11. Четверо против Гримсби. Наконец, винтовой червь был готов к путешествию. Том и Эстер ждали только, когда Коул завершит последнюю проверку двигателей. Утром, в день отбытия, на причале появилась Фрейя Расмуссен и заявила, что отправляется вместе с ними. Сколько ни отговаривали Марк графиню и Том, и Эстер, так и не смогли убедить ее изменить свое решение.
«Нас будут подстерегать опасности. Но, тем не менее, вы оба едете. Ты нужна здесь!» «О, Анкоридж Винляндский вполне проживет и без такой правительницы, как я. Я, к тому же, уже попросила миссис Аакиук исполнять обязанности Марк-графини в мое отсутствие. Вы же не хотите испортить ей настроение? Она уже заказала себе необыкновенную шляпу и все прочее».
Радостно взволнованная, Фрейя вскарабкалась по посадочному трапу на крышу винтового червя и спихнула в открытый люк свою увесистую дорожную сумку.
«Госпожа Снежная Королева, ты, очевидно, что-то перепутала», — остановила ее Эстер. «Мы направляемся в Гримсби не с официальным визитом. Мы хотим освободить Рен, и даже если мне придется пристрелить каждого пропащего мальчишку, что окажется у меня на пути, то лишь хуже сделаешь», —
сердито закончила за нее Фрейя.
«И так слишком много убийств за последнее время. Потому-то мне и необходимо сопровождать вас в этой экспедиции. Я сама поговорю с дядюшкой и урезоню его».
Эстер обессиленно застонала. Она обернулась за поддержкой к Коулу в уверенности, что он будет возражать против участия Фрейи, но городской инженер молчал, задумчиво глядя куда-то на озеро. Вот так и получилось, что полная опасности миссия началась, будто загородная поездка на пикник. Том и Фрейя радостно махали руками на прощание, высунувшись по пояс из открытых люков, вползающей в озеро пиявки. А все население Анкориджа высыпало на берег и провожало их ободряющими криками. Когда город скрылся из виду за мысом, а винтовой червь сложил свои многоколенные ходули и приготовился к погружению, Фрейя спустилась в рулевую рубку, где над ржавыми рычагами управления сутулился Коул. Но Том до последнего мгновения оставался наверху, разглядывая проплывающие мимо берега, зеленые склоны холмов, отражающиеся на покрытой рябью поверхности озера. В камышовых зарослях громко звенели голоса птиц, и их трели напомнили ему сигналы автомобильных противоугонных систем и звонки сотовых телефонов. Звуки, ископаемые исчезнувшего мира, слышанные, наверное, далекими предками этих птиц. Мысли Тома переключились на раскопки, которые он начал производить на месте поселений древних на мертвых холмах, и найденные им следы канувших в лету жизней. Суждено ли ему вернуться вместе с дочерью и закончить работу?